Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, этот час нашей программы получился очень насыщенным темами и встречами. Откроет его чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, третьей седмицы по Пасхе. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. 30-й юбилейный кинофорум «Золотой Витязь» открывается 22 мая в Севастополе. Его неизменный девиз – «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». Подробнее о программе кинофорума расскажет его президент, народный артист России, кинорежиссер Николай Петрович Бурляев. Это будет примерно минут через 8-10. Затем нас ждет новая встреча с генеральным директором проекта «Первая монастырская здравница» Ульяной Карат. На этот раз она расскажет о составе продукции этой фирмы и о средствах ухода за волосами. В заключительный третий часа доктор филологических наук, профессор, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Александр Николаевич Ужанков завершит свою беседу о замечательном памятнике русской словесности XVI века, несправедливо нами забытом, домострое, книги, которая стала частью христианской культуры.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 23-я зачала, глава 6, стихи с 48 по 54. Господь сказал: «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб же, вышедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Господь — хлеб, прообразом и символом которого была манна. Манны было достаточно для всех. Так и у Христа достаточно благодати для всех верующих в Него. Кто собрал много манны, не имеет лишнего для употребления ее в своем служении. Кто собрал мало, узнает, что не имеет недостатка, когда достигнет славы небес. Дух Святой открывает нам здесь и за каждой божественной литургией пасхальный пир веры, непостижимое единство с Богом, таинственнейшее и теснейшее, несравнимое ни с чем, что может быть на земле. Господь отдает свою плоть и кровь за жизнь мира. Его плоть и кровь — искупление мира от греха и предложение вечной жизни всему миру. Потому плоть и кровь Сына Человеческого являет Христа и Христа распятого, дар Его искупления, в ней обетование Нового Завета и вечной жизни. Вечная жизнь куплена для нас дорогою ценою, Его телом ломимым и Его кровью проливаемой во оставление грехов. Это пища и питье для нас. До этого Господь сравнивает Себя с хлебом, с тем, что питает человека. Его плоть — невидимость и не тени, которыми мир прельщает прилепляющихся к Нему. Это истинная пища и истинное питье. Наше учение согласно с Евхаристией, и Евхаристия, в свою очередь, подтверждает наше учение, говорит святой Ириней Леонский. Принятие плоти и крови Христовой неотделимо от принятия верою всего, что говорит и делает Христос. Это духовное вкушение начинается с алкания и жаждания Христа и правды Его. «Дайте мне испить из этого источника, или я умру» — таково состояние души, истинно ищущей Бога. Недостаточно изобразить истину, надо дать силу жить по ней. Нарисованный хлеб не может никого насытить. Христос — истинный хлеб. Но и на такой хлеб недостаточно только смотреть, надо вкушать его, чтобы узнать, как сладка жизнь, как благ Господь. Он питает нас и через обычную пищу. Но здесь тайну нашего едения и питья Он делает таинством. Духовное возрастание и крепость нового человека зависят от принятия этой небесной пищи. Питание Христом жизненно необходимо для нас. Истинно, истинно, говорю, возвещает Христос, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Несомненный признак того, что человек не имеет в себе духовной жизни, когда он не ищет с алканием и жаждой Христа, не полагает всю свою радость в нем. Душа такого человека, несомненно, мертва. Он не живет. Точно так же, несомненно, что невозможно жить духовной жизнью, не приняв верою этот дар от Христа, ибо без Него мы не можем творить ничего. Как тела наши не могут жить без пищи, так и души наши без Христа. Вернее сказать, без Христа не может жить ни душа, ни тело. Как Его крест и воскресение, не только души наши наполняют славой Божией, но и тела. И плоть и кровь Христовы питают душу причастника и тело, соединяя его со Христом Богом. И снова мы слышим это слово, в котором шествие святых всех веков к чаше Господней — к последнему страшному суду и всеобщему воскресению. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
За нравственные идеалы, за возвышение души человека неизменно ратует международный кинофорум «Золотой Витязь», который организовал и все эти годы возглавляет народный артист России, кинорежиссер, писатель, глубокочтимый всеми нами Николай Петрович Бурляев. Накануне он побывал у нас в студии.
Я приветствую дорогих радиослушателей легендарной радиостанции «Радонеж». Сегодня я хочу вам поведать об очень радостных событиях. Этот год, год юбилейный и для Золотого Витязя, и лично для меня. Если доживу до августа месяца, отмечу 75 лет моей жизни, 60 лет творчества, 40 лет со дня создания фильма «Лермонтов», 60 лет со дня создания фильма «Иваново детство», 55 лет со дня создания фильма «Андрей Порублев». В этом году мы проводим 30-й юбилейный Севастопольский кинофорум «Золотой Витязь», который мы откроем 22 мая в Севастополе. Уже отобрана очень большая программа из 200 фильмов 25 стран мира. Как всегда, севастопольцы нас ждут, потому что за 7 лет жизни нашего «Золотого Витязя» в Севастополе мы завоевали уважение и доверие и надежду севастопольцев. Мы начнем 22 мая, и по красной дорожке пройдут выдающиеся деятели кинематографа России, Украины, Белоруссии, Сербии, Болгарии. На следующий день, 23 мая, в самом большом зале Севастополя, в тысячном зале, пройдет традиционный гала-концерт звезд нашего кино. В нем примут участие народные артисты России Александр Михайлов, Сергей Безруков, Зинаида Кириенко, Аристарх Ливанов, Сергей Шакуров, Сергей Маховиков, Мария Пшукшина, Инга Шатова, актриса Сербии Ивана Жиган, любимый артист прославленного Эмира Кустурицы Лазарь Ристовский, лауреат нашей высшей награды за выдающийся вклад в кинематограф. Также мы отметим этой высокой наградой, золотой медалью за вклад выдающегося Сергея Петровича Никоненко, которому в этом году исполняется 80 лет. В третий раз мы будем присуждать новую для нас премию, высшую награду, золотую медаль имени Юрия Левитана за выдающийся вклад в радио и телевидение Дмитрию Киселеву. А дальше пойдут просмотры по всем кинотеатрам Севастополя и Крыма. Крым мы тоже охватим в этом году активно. Мы проведем первый раз киношколу «Золотой Витязь», которая будет действовать в течение всего прохождения кинофорума, 10 дней. И ведущие деятели, кинематографы, режиссеры, актеры, драматурги, операторы проведут мастер-классы с жителями Севастополя, юными жителями, которые хотят посвятить себя, свою жизнь кинематографу. Этими 10 днями не окончится наше пестование севастопольцев и крымчан. Мы обещаем, что мы будем пристально смотреть за их развитием и будем помогать им и дальше идти творческим путем. Проведем мы традиционную посадку деревьев на аллее Золотого Витязя, аллее звезд, и подарим новый сорт «Золотой Витязь» городу, в который мы традиционно уже давно пустили корни. Будет еще одна для нас очень важная акция. Это мы проведем концерт «Таланты Севастополя», юных музыкантов города Севастополя, которых мы будем награждать нашими дипломами, подписанными выдающимся дирижером современности Владимиром Федосеевым. Также у меня будут приятные дни. Я презентую в Севастополе свои две новые книги. Это детскую поэтическую книгу «Сказку Бэмби», которая написана мною не только для детей, но и для людей любого возраста. И поэму «Иван Вольнов», которую я продержал в столе, кстати, и «Бэмби», и поэму «Иван Вольнов» я продержал в столе около 30 лет. Но пришло время их обнародовать. Закончится это все салютом, праздничным салютом в день открытия, поскольку 30-летие – дата невероятная. Делая первый «Золотой Витязь» в 92-м году, я не помышлял о втором. Только бы прорваться, только бы сказать свое слово и сделать попытку собирания позитивных сил деятелей русского славянского кинематографа. Но зрители тогда, в 92-м году, потребовали, чтобы мы не останавливались, и мы начали продолжать наше движение. И за эти 30 лет мы провели около 150 масштабных форумов всех видов искусства. это и кино, и театр, и музыка, и литература, и живопись, и русское боевое искусство. Открыли около 300 киноклубов «Золотой Витязь» по всей стране и за рубежом, охватив такие страны, как Китай, Австрия, Польша, Словакия, Финляндия, Франция, Сербия, Болгария, Украина, Белоруссия и многие-многие другие страны. И мы в этих 300 киноклубах «Золотой Витязь» проводим показ альтернативного нашего кино и мирового кино, альтернативный кинопрокат, который необходим в нашей стране, поскольку нас уже давно подвинули на рельсы американизирования и голливудизации, так сказать, нашего кино, ориентируя наших режиссеров на то, чтобы они получили, возможно, когда-нибудь эту желтую болванку под названием «Оскар». Почему я так неуважительно говорю об этой желтой болванке? Потому что я участвовал-то в номинации на премию «Оскар», понимаю, что это такое, а сейчас, когда Голливуд и Оскаровский комитет принял решение о допуске в будущем тех фильмов, которые будут отражать жизнь гомосексуалистов, трансвеститов, трансгендеров, я считаю, что рваться туда за этой желтой болванкой не имеет смысла и постыдно для моих коллег. Лично для меня будет очень важной конференция, традиционная конференция, которую мы проводим на каждом форуме, и итоговые письма с каждой конференции мы отправляем президенту страны. На конференции мы будем анализировать, что удалось и что не удалось реализовать из указа президента об основах государственной культурной политики, где все прописано. Прописано то, что наша культура должна основываться на традиционных духовно-нравственных ценностях, то, что мы должны аккумулировать все лучшее, что создано в нашей культуре, для передачи грядущим поколениям. Об этом указе президента бывший министр Мединский обмолвился о том, что это конституция для чиновников Минкультуры. Только я, будучи на протяжении последних 5 лет первым заместителем председателя Общественного совета Минкультуры Российской Федерации, видел, как неохотно исполняется этот указ президента и стратегия государственной культурной политики, подписанной правительством России. Неохотно, и практически она и не может быть исполнена в сегодняшнем состоянии нашей культуры, если мы не поменяем на государственном уровне отношение к культуре, к ответственности художника. Я не раз говорил о том, что думал об этом Александр Сергеевич Пушкин. Послушайте, вот это почти прямая его цитата. Он написал так: «Каждое христианское государство, под какой бы формой правления оно ни существовало, должно обладать цензурой. Нельзя позволять проповедовать на площадях каждому, что ему в голову взбредет, и государство вправе остановить раздачу рукописи». Я бы добавил и кино, и театр, и все прочее. Приходит время ответственности за то, что мы понаворотили за эти 3 десятилетия перековки, перестройки и переориентации на новые условия бытия. Это дело будущего. Возможно, это дело будущего парламента, который будет избран осенью. Я человек аполитичный, редко голосовал. Сейчас я буду голосовать, ибо только одна политическая сила в стране провозгласила то, о чем молчали и в советские времена, и сейчас, ставя культуру на последнее место, на остаточное место, урезая бюджеты культуры, не понимая того, что культура – это основа основ. И вдруг я прочитал в программе одной партии, которая поставила культуру на первое место своей программы, а потом уже экономика, внутренние и внешние проблемы и так далее, и так далее. Это партия «Справедливая Россия», и я лично в этот раз пойду голосовать за тех, кто обновился реально и кто хочет реальных социальных преобразований, чтобы и пенсии у нас были вовремя и нормальные, и чтобы люди жили хорошо. А главное, подумали, наконец, о культуре. Я давно говорю о том, что бюджет Министерства культуры Российской Федерации должен быть уравнен с бюджетом Министерства обороны Российской Федерации, поскольку культура и есть оборона, главная оборона, оборона души. Потеряем душу, потеряем государство. Итак, я вам рассказал о тех событиях, которые грядут в мае месяце, но вслед за 30-м кинофорумом пойдет целая череда форумов. 12-й Международный славянский литературный форум пройдет в октябре месяце в Москве. 19-й Международный театральный форум пройдет здесь же в Москве в ноябре месяце. Пройдут форумы изобразительного искусства в Ярославле, в Суздале, в Москве, в Севастополе, Херсонесе. Много-много всего надо успеть за этот юбилейный год. На лаврах мы не будем почивать, понимаем, что мы сделали только малую часть того, что мы должны были сделать за 30 лет. Но будем надеяться, что Господь продлит наши дни, и мы продолжим, как говорил Гоголь, борьбу за душу человека. Приглашаю всех желающих посетить 30-й юбилейный Севастопольский международный кинофорум «Золотой Витязь», который пройдет с 22 по 31 мая в Севастополе. Обещаю помощь в аккредитации на наш кинофорум. Ваш Николай Бурляев.
Это был народный артист России, писатель и кинорежиссер, президент Международного кинофорума «Золотой Витязь» Николай Петрович Бурляев. Наши слушатели уже заинтересовались производственной и торговой маркой «Первая монастырская здравница», которую в нашем эфире уже сегодня в третьей передаче представляет ее генеральный директор Ульяна Карат. Ульяна, прежде чем с вами встретиться, я зашла на ваш сайт. В магазине не была, надеюсь, тоже побывать, посмотреть и приобщиться к продукции, о которой мы говорим, тоже интересно. Но сайт мне очень понравился, и понравился как раз, я бы сказала, и ценами довольно демократичными. А во-вторых, все равно радует, даже человек, если он не знаком с тем, что это именно монастырское, что это благословение старцев, радует то, что это наше отечественное. Вот правда, потому что мы с детства так привыкли, воспитаны, что наше, пусть оно было в каких-то очень простеньких тюбиках там, баночках, без особенного дизайна, но оно, правда, было очень качественное всегда, наша косметика и парфюмерия, это еще с советских моих детских лет, я даже мамины кремы прекрасно помню, баночки и запах, и консистенцию, выбор невелик, но это было всегда очень качественным. И вот это вот отношение, вера в то, что так должно быть, оно все-таки сохраняется в нашем человеке, и хорошо бы, чтобы это действительно было так.
Еще раз повторюсь, как и в прошлой передаче, произвести что-то хорошее на миллионы либо очень сложно, либо практически невозможно, потому что контроль качества требует требует все время, 24 часа на 7 дней в неделю, отдельного взгляда. И это потому, что присутствует либо человеческий фактор, либо потому, что одна и та же рецептура, мы вот замечали, сварить шампунь или крем, там 2 килограмма и 22, и 122, получается немножко по-разному, даже при той же самой концентрации. Приходится дополнительно вводить загустители, вводить что-то еще.
Ну, это каждая хозяйка знает, да. Сварить борщ кастрюлю или ведро.
Или ведро, хотя при том же соотношении. Поэтому мы стараемся поддерживать всегда то качество, которое вот есть. Очень сложно с натуральной косметикой работать, потому что она полна сюрпризов. Мы используем консерванты, которые сдерживают рост бактерий. А сейчас я говорю, конечно, про кремы, потому что в них большое количество воды. Если мы используем консервант, это я вот в целом про производство говорю, если мы используем консервант, который убивает как антибиотик полностью все, так он и натуральное убивает. И что мы можем видеть, почему я говорю, что с натуральной косметикой достаточно сложно работать. Мы можем видеть разжижение, мы можем видеть плесень, как на хлебе натуральном, там через какое-то время.
Она начинает пахнуть неприятно, пахнуть. Ты понимаешь, что она уже...
Да, она начинает, цвет мигрирует, эфирные масла мигрируют, уже не тот запах. И чтобы сохранять стабильность и качество, конечно, это маленькие сроки и маленькие партии. Мы всегда реализуем месяц в месяц, либо предыдущий месяц продукцию. Поэтому нам легче контролировать качество. Мы закупаем ингредиенты тоже небольшими партиями. А так как они натуральные, там может меняться чуть-чуть цвет. И оно немножечко разное. Сырье приходит немножко разного цвета, консистенции. Конечный продукт тоже получается немножечко разный. Поэтому определить качество или некачество продукта, это нужно посмотреть его срок годности, его состав. Вам должно быть максимально в составе понятно. Ну, либо вы можете посмотреть в интернете или спросить продавца, и вам продавец должен понятным языком объяснить, что это за ингредиент. Ну и, собственно, по его собственным ощущениям. Обращаю внимание, что на натуральные компоненты и на большое их количество в составе тоже может быть аллергия. Ну, как, например, люди могут подавать аллергию на мед или давать аллергию на апельсины. Это ведь натуральные компоненты.
Вы же об этом пишете,
да? Обязательно. На каждой баночке у нас написано, чтобы люди проверили на аллергию и, возможно, индивидуальная непереносимость компонентов. Чаще всего аллергики знают на что, поэтому составы мы пишем на русском языке. Если же высыпала небольшая аллергия, не пугайтесь, используйте этот продукт для другой части тела. Например, кремы для лица у нас женщины использовали для стоп, либо для вот кожи икр.
Более грубой,
да,
кожи.
Более грубой. Там очень хорошие составы. И кожа, например, от коленки до стопы, где сухая обычно, превращалась в кожу младенца. И, казалось бы, вроде бы купила, для лица не подошло, но она решила другую проблему. И хотела бы рассказать про здоровье волос, потому что это тоже актуальный запрос после болезни суставов мышц. Многие жалуются на выпадение, особенно после коронавируса. Связывают это с ношением платков в храме практически. Но прежде всего нужно определить, норма у нас выпадение волос или не норма. Это очень легко сделать. Нужно просто взять листок бумаги и несколько раз от корня до конца волоса по стволу провести и посмотреть, сколько волосинок выпало. 2-3 раза.
Прочесать просто прядь.
Прочесать, да, прядь можно в разных местах головы. Если выпало до 15 волосинок, то это норма. Вам не стоит беспокоиться. Это естественное обновление волос. Они точно так же могут полностью там волос выпадать, либо отваливаться. Это точно так же, как растут у нас ногти. Если же выпало больше, то здесь стоит обратить внимание и выяснить причину. Первая причина может быть, это чаще всего либо повышенный сахар, либо щитовидка. А чаще всего щитовидка. Обратитесь к врачу, сначала к эндокринологу. Если же это косметическая проблема и вы чувствуете себя хорошо, то любые маски для волос вам подойдут. Ну, лучше всего, конечно, использовать комплекс, потому что мы, например, делаем шампунь, маска и бальзам. У кого выпадают волосы, у нас есть линейка Растин. Она основана на каркаде. Шампунь такого красного цвета и маска маска для волос розовая с вкраплениями молотого каркаде. Мы настаиваем каркаде на маслах, и оно дает такой приятный розовый цвет. Используйте шампунь, он бессульфатный, очень мягкий, хорошо очищает. Он немножко пушит волосы, потому что в них нету в шампунях силиконов и синтетических кондиционеров.
Поэтому... То, что обычно есть в промышленных.
То, что в промышленных, да, есть. Поэтому, если вам не хватает объема волос, это вот как раз к нашим шампуням. Бальзам и маска используются на мокрые волосы, на чистые. Бальзам используется при каждой помывке, наносится по длине волос, исключая корни на кончике. И смывается на 2-3 минуты. Маску вы можете использовать полностью на все волосы, включая кожу головы, даже на ночь. То есть намочили волосы, нанесли, утеплили там пакетиком, шапочкой и легли спать. Главное, чтобы было комфортно, у нас еще закутывают в полотенце. Кто говорит, у меня нет времени делать маски? Даю лайфхак от нашей покупательницы. Она ходила в бассейн, и она наносила маску под шапочку для бассейна. И 2 часа плавала там или сколько ходила в баню с этой маской. Поэтому есть цель, не вижу препятствий. А также у нас есть серия Мумиё, это мультивитаминный комплекс. Мумиё – органическое плюс неорганическое соединение, слезы гор, как называют, интересный продукт. Там только шампунь и бальзам для волос.
Я помню, в свое время это был такой дефицит. Мне когда-то говорили, что вот это лечит аллергию. Я помню, как было трудно это Мумиё.
Да, аллергию, сращивание костей – антицеллюлитный эффект дает, очень много всего. Мумиё, конечно, кстати, делают и добавки сейчас Мумиё. У кого проблемы с костями, попейте профилактически, это очень поможет. И опять же, у кого волосы выпадают, тоже улучшится рост. То есть вы будете наносить Мумиё на волосы и пить Мумиё внутрь. Инвиво, инвитро получается. Есть у нас интересные масла для волос, которые мы делаем сами вручную. Интересны они тем, что внутри флакончика, внутри баночки сбор разнотравие такое. И оно, во-первых, очень красиво смотрится, и плюс еще продолжает травка экстрагироваться в масло в процессе его реализации, хранения, то есть всего процесса, пока оно не дошло к вам в руки.
И как бы насыщается
концентрируется. Там мало того, что сами по себе масла хорошие, плюс еще эта травка отдает экстракцию. После того, как вы его использовали, вы можете повторно залить собственное масло, например, купите в аптеке репей или касторовое пополам смешать в эти же травки и еще 2 недели настоять, и у вас получится второй раз дополнительный эффект для масла для волос. Для прически, сохранения красоты внешней и чтобы это было с пользой, у нас есть фитоэкстракты, двухфазные спреи для волос. Их наносить нужно на сухие или на мокрые волосы, оно держит объем. Есть несмываемые бальзамы, чай для роста волос. То есть все проблемы косметические, которые возможно решить натуральными, насыщенными, эффективными средствами, мы решаем. На себе я пробовала, когда мы разрабатывали маски Растин, я в молодости своей в 20 лет покрасилась в такую перегидрольную блондинку. У меня все отвалилось, естественно, потому что блондинистый цвет, он очень сушит волосы. За полгода я прям замерила, но я как часы выполняла 2 раза в неделю. За полгода плюс 30% к объему волос. У меня начало расти подпушек, восстанавливаться волосы. За год у меня полностью восстановился и цвет, потому что я перестала красить, и вот мягкость волос, и шелковистость.
Благодаря чему еще раз?
Это благодаря маске Растин. Мы разрабатывали тогда маску Растин, ее вот эффективность я проверяла на себе. И потом уже, когда я увидела Мумиё в продаже и поняла, что шампуня с Мумиё вообще нет. И мы начали делать еще шампунь с Мумиё и маску с Мумиё. И я уже применяла их дополнительно, уже насыщая. Но вообще все средства мы пробуем на себе. Вот, казалось бы, кто скажет, а как вы можете доказать эффективность? На себе, на своих сотрудниках, на своих друзьях. В процессе разработка одного средства длится в течение полугода. Конечно, разное у нас было, и иногда очень хотелось сделать натуральным и полезным, и переборщили в активных компонентах, и высыпала аллергия. И мы поняли, что не нужно делать так активно. То есть все должно быть в меру, не навредить тоже. Потом мы разрабатывали скраб для молодежи, потому что многие любят скрабами пользоваться, замена мочалки. И мы хотели сделать его красивого, яркого цвета. Так как натуральные красители, мы попробовали, ой, какой красивый цвет малиновый получился. А он как начал красить кожу. Потом ходили 2 дня, у нас технолог, нет, чтобы на руку попробовать. Она прям на лоб себе начала втирать этот скраб и ходила с таким красным пятном на лбу. Ну, это забавно. Он, конечно, быстро смылся, но краситель оказался въедливым, хоть и натуральный, мы используем кармуазин. Это его используют еще в пирожные, все, что вот вы видите в пирожных, красивого такого розового, красного цвета, это он. Производная там каротиноидов морковки, это оранжевый цвет. Вот почему, кстати, натуральные красители мигрируют, почему с натуральной косметикой тоже тяжело работать. И мы стараемся делать флакончики закрытые, чтобы свет не попадал и не менял ни цвет, ни свойства продукта.
Ну, это даже и дополнительное свойство качества, мне кажется, потому что там, где полно всяких консервантов, там ничего не изменится, но и пользы будет ноль. Я тоже вспоминаю, в своем детстве бабушка очень любила репейное масло, после каждой там бани втирала обязательно себе в голос и мне, и ходили мы такие с масляной головой, но оно было очень ароматным, и это правда очень помогало росту волос. Спасибо вам большое, Ульяна, вы нам сегодня много интересного рассказали. Ну, а где это все можно увидеть и купить?
Кто дружит с интернетом, добро пожаловать в наш интернет-магазин. Там очень легко ориентироваться, очень удобный каталог. Можно спокойно, не спеша почитать описание к каждому средству. Также вы можете зайти на интернет-магазин и заказать по телефону. Или приехать к нам в магазин на Тверская, 6, строение 6. Это метро Охотный ряд. Обязательно тоже нам звоните. Наш магазин находится не на первой линии, чуть-чуть во дворе. Мы расскажем, как пройти. Или можно посмотреть, как пройти на сайте. Во всех центральных монастырях Москвы и Московской области тоже мы есть, но ассортимент ограничен, потому что мы туда поставляем только оптом, и они берут по своему усмотрению. Телефон наш простой 8-499-390-92-74. 8-499-390-92-74. Вы можете позвонить, вам всегда дадут консультацию. Также у нас есть второй номер телефона. Вы можете позвонить на WhatsApp или написать на WhatsApp. Мы вам перезвоним, если вы находитесь где-то в районе, вы хотели бы сэкономить деньги. 8-925-550-03-91. 8-925-550-03-91. Вайбер, WhatsApp, все работает на этом номере. А для молодежи мы приглашаем вас в наши социальные сети ВКонтакте или Инстаграм. Там тоже можно купить, оплатить и почитать разнообразную интересную информацию про православные праздники, про то, как использовать косметические средства, правда о косметике, ну и про наши средства в том числе.
Сайт «Первая монастырская здравница». Вот просто можно набрать.
Да, в поисковике набираете либо по полному названию, либо monzdrav.ru. Монастырская здравница. Монздрав.
Очередная встреча с генеральным директором проекта «Первая монастырская здравница» Ульяной Карат ждет вас в следующий четверг, 27 мая. И когда написал знаменитый «Домострой», действительно ли эта книга проповедовала тиранию в семейных отношениях, насколько актуальной она остается сегодня, обо всем этом в течение нескольких вечеров размышлял в нашем эфире доктор филологических наук, профессор, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Александр Николаевич Ужанков. И сегодня он завершает разговор об одной из поистине легендарных книг, которые влияют на наше мировоззрение, памятники русской словесности XVI века – «Домострой».
Что впрок сделано, то мило. Делать же с молитвой и с доброй беседой или в молчании.
А если во время дела какого раздастся слово праздное или непристойное, или с ропотом, или со смехом, или с кощунством, или скверные блудные речи, от такого дела, такой беседы Божья милость отступит, ангелы отойдут в скорби, и возрадуются нечестивые бесы, видя, что их волю исполняют безумные христиане, и приступят тут лукавые, влагая в помысл всякую злобу, всякую вражду и ненависть, и подвигнут мысли на блуды, на гнев, и на всякое кощунство, и сквернословие, и на всякое прочее зло. И вот уже дело, еда и питье не испорятся, и каждое ремесло, и всякое рукоделие не с Богом совершается. То есть, вот как все должно делаться. Даже мысли должны быть чисты, если что-то творится. Похвала женам. Следующая глава. «Если дарует Бог жену добрую, то лучше она камня драгоценного. Такая из выгоды не оставит, всегда наладит мужу своему хорошую жизнь. Собрав шерсть и лен, сделай, что нужно руками своими, будь как корабль торговый, издалека вбирает в себя богатство и возникает в ночи. И даст она пищу и дело служанкам, а плодов своих рук увеличит достояние намного, припоясав туго чресла свои, руки свои утвердит на дело, и чад своих поучает, как и рабов, и не угаснет светильник ее во всю ночь». А когда же дыхать? Тут тоже интересное наставление, здесь очень много. «Руки свои протягивает к прялке, а персты ее берут за веретено, милости обращает на убогого плоды труда плодам нищим, не беспокоится о доме мужью, самые разные одежды расшитые сделает мужу своему себе и детям, и домочадцам своим. И потому всегда ее муж соберется с вельможами и сядет всегда с друзьями почтен, и мудро беседует, знает, как делает добро, ибо никто без труда не увенчан». Да, значит, мужчины с боярами сидят, да? А женщины рукоделием занимаются. Хорошее разделение труда, да? Замечательное совершенно. «Если же доброй женой муж благословен, число дней его удвоится. Хорошая жена радует мужа своего и наполнит миром лета его. Хорошая жена добудет благою наградою тем, кто боится Бога. Ибо жена делает мужа своего добродетельным. Во-первых, исполнив Божью заповедь, благословится Богом, а во-вторых, славится и людьми. Жена добрая, трудолюбивая и молчаливая. Венец мужу своему. Коли обрел муж жену свою добрую, только хорошее выносит из дома своего. Благословен муж такой жены, и года свои проживут они в добром мире. За хорошую жену похвала мужу и честь». Дальше, в общем-то, идет очень хорошее наставление, но, опять, не имея возможности все это зачитывать, я хочу, чтобы, в принципе, домострой должен быть у каждого, и почитать его нужно, чтобы дома быть и наставление такое хорошее получить, и перечитывать время от времени, потому что тут много всего найдешь. Так вот, я на что бы хотел обратить ваше внимание. На несколько моментов таких очень важных. Муж не имеет права требовать у жены того, чему он ее не научил. Понимаете? Вот тогда все становится сразу на свои места. То есть муж должен уметь все. Самый большой авторитет в семье – это отец муж. Потому что он знает все, он может все, и он всему должен обучать. Почему? Вообще, мы помним с вами, что, ну, скажем, если родится девочка, значит, мать ее должна всему научить. Совершенно верно. То есть она азы знает, она приучена к труду, она помогает матери. Но вы должны ведь помнить, что в Древней Руси замуж выходили рано. 15 лет – это такой возраст самый-самый ходовой. Понимаете, вот что 15 лет может невеста? Да, она, в принципе, знает, как делать многое. Но, скажем, вот такой вопрос на засыпку. Должна ли она хорошо готовить? В принципе, она должна уметь готовить, но она ведь не знает вкуса мужа своего. То есть она знает тот вкус, который был у нее в доме. А это, может быть, мужу не понравится. Поэтому муж должен ее научить готовить то, что ему любо. То есть теоретически, понимаете, да и практически, она должна готовить. Но вот что готовить и как готовить, это должен показать ей муж. И соленье, и мариновать, там, так сказать, когда хлеб делаешь закваску, а потом, когда тесто уже есть, говорит, кусочек теста оставь, хлеб испекай, а тут возьми, говорит, ну, то, что дома, что Бог послал, это или рыжиков, или грибочков, или гороху, или толченого, там, или мака, и там еще чего-нибудь, или что под рукой попадется, дай пироги испеки. Вот такую трачительную хозяйку, да, должен воспитывать муж. Вот его семья, то есть его отец, мать, они должны его все это научить. Но муж, как правило, старше, года на 4, на 5. В православии полагалось максимальный срок разницы мужа и жены 7 лет. Это уже критически считалось. Так что вот вспомните браки 19 века, там все браки, там в два раза старше. Ну, Толстой женится, сколько там, ему уже 34, Софье Андреевне 17. Отец Лермонтова, то есть 34, женится. Там разница, правда, чуть поменьше, но тоже значительно. У Гоголя вообще разница в возрасте огромная. Поэтому муж старше жены лет на 5. Опять же таки, в древнерусской семье старшему сыну делали выдел. То есть выделяли, помогали строить дом или старшим сыновьям, и он, может быть, даже селился под одной крышей, иногда буквой П вот такую делали, потому что подати платили от трубы, поэтому одна труба была. А может быть, три дома, но одна труба. И двор общий, так сказать, может быть, но у него выделено, то есть выдел есть, и он уже собственным домом живет, хотя вот может быть рядышком с родителями. А вот младший сын, он всегда хранитель домашнего очага. Младший сын должен досмотреть за родителями. Это тоже, так сказать, вот непреложное было правило. То есть младший сын остается в дому родительском. Но, в принципе, может и прибежать и спросить, и жену свою наставить. Но, повторяю, вот это ответственность, опять же таки. То есть не имеешь права требовать жены того, чему ты ее не научил. Потому что, а что ты умеешь, что ты требуешь? Поэтому и ответственность-то мужа за всех домочадцев. Поэтому он должен научить и жену, естественно, и сыновей своих, но... И ничто немаловажно, и всех домочадцев. Потому что каждому по умении, по способностям, по силе должен давать какую-то определенную работу. Он должен, опять же таки, вот определить, кто во что горазд, да, и что он может делать, и соответствующее давать поручение. Здесь есть регламентация по тому, как посылать, кого посылать, и каких слуг посылать, и как они должны себя вести, там, и носом не шмыгать, и, там, сказать, и перед тем, как в дом войти, обувь вытереть. Ну, в общем, самое, это говорю, это элементарные какие-то рекомендации, но и более, естественно, серьезные. Потому что глупого посылай, сам иди, да? А умного пошли, ну, только вот, дай их только хорошее наставление, и он все это выполнит. Так что здесь... Очень такой важный посыл, потому что вот после этого отношение мужа и жены, наставление мужа и жене идет следующее. Как людей своих держать, как о них заботиться во всяком умении и учении в божественных заповедях и в домашней работе. Всем дворовым людям приказ всегда работать в старой одежде, перед господином на люди в чистом повседневном платье, а праздник или при добрых людях, или с господином, или с госпожой, куда идти, то в лучшем платье, и беречь его от грязи, от дождя, от снега, а воротясь, сняв платьице, высушить, да вытряхнуть и вытереть, обмести хорошенько, уложить и спрятать, где что находится, и так себе мило, а от людей честь. Видите, так сказать, даже вот такое элементарное, да? То есть должна быть сменная одежда. Потому что в хорошей одежде не работать, а это пусть будет празднично. Значит, госпожа должна наставить женщин, домочадцев. И чтоб госпожу они свою слушались и повиновались бы жены ей во всем, а своими трудами, да ремеслом, заслужили милость ее. Видите, то есть вот тоже, так сказать, вот труд какой он должен быть. А служили бы люди эти господам своим верой и правдой, и добрыми делами, и праведными трудами, и госпожи людей своих, мужчин и женщин, и всех ребят и слуг жаловали, и кормили, и поили, и одевали, и в тепле бы держали, и в покое, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, и хозяин, и хозяйка тоже должны заботиться о домочадцах, и во всем, и в здравии, в тепле, и в одежде, в еде, в питье, и так далее, соблюдать. Вот, даст Бог, если мы дойдем до выбранных мест из переписки с друзьями Гоголя, мы увидим, что Гоголь, в общем-то, основывался на домострое. Как потрясающе. Почему Гоголь был, в общем-то, против отмены крепостного права? И там есть у него наставление помещику, замечательная совершенно глава. Вот она, по сути дела, один-один по домострою. То есть, вот что такое помещик для крестьян? Это отец, наставник. И что он может требовать с них, а что должен сам им давать? Вот, по сути дела, то, о чем мы с вами только что вот говорили. Потому что по Гоголю крестьянин, если его не воспитать соответствующим образом, то есть, да, крепостное право может быть когда-то и отменено, но дать соответствующее образование, воспитание крестьянам, чтобы они могли самостоятельно жить. Но вот в то время, о котором, ну это 1847 год, выход выбранных мест из переписки с друзьями, вот Гоголь считал, что крестьян нельзя отпускать. Почему? Потому что они пропадут без заботы отеческой своего помещика. Но тут нужно еще одну реплику. У нас не так много было крепостных в то время. Потому что нельзя вот так вот говорить, что там все крепостное право, там все. Нет, там, если не ошибаюсь, 32% только было крепостных от всех христиан. Так что тут тоже нужно к этому вопросу подходить дифференцированно. Еще интересная такая статья, как врачеваться христианам от болезней и от всяких страданий. Если Бог пошлет на кого болезнь и какое страдание, врачеваться ему Божьей милостью, да слезами, да молитвою, да постом, да милостынею нищим, да истовым покаянием, да благодарностью и прощением, и милосердием, и нелицемерной любовью ко всему, да и отцов духовных подвигнуть на моление Богу, и петь молитвы и воду святить честных крестов, и со святых мощей и чудотворных образов, и освящаться маслом, да и по святым чудотворным местам по обеду ходя молиться со всей чистой совестью и тем исцеления разным недугам от Бога получить. Статья очень большая, поэтому я кое-что отсюда выберу. «И наказывает Господь за многочисленные наши грехи, но скорой смерти не предает, не желает смерти грешника, ожидает покаяния, чтобы мог исправиться и жить во блаженстве. И если не исправится, не покается в злых делах, наводит тогда Бог по нашим грехам, когда голод, когда мор, а то и пожар, а то и потоп, и пленение и смерть от язычников, а городам разорением, а Божьим церквям и всякой святыне уничтожение, и всему имуществу расхищение». И бесплодие земли, и всякой живности, и птицам, и рыбам, и всяким хлебам скудость, и утрата родителей, и жены, и детей от тяжелых и быстрых и внезапных смертей после тяжелых и горьких страданий, и злая кончина, и так далее, и так далее. То есть смотрите, на что обращает внимание священник Сильвестр, что в основе любой болезни есть грех, совершенно верно. И поэтому прежде всего должно быть покаяние для будущего исцеления. То есть любая болезнь имеет духовную основу. Любая болезнь. Любое событие имеет духовную основу. Вот, так сказать, что происходит событие. Напрасная внезапная смерть, опять же таки, не имеет духовную основу. Но вот, видите, наказывают за многочисленные грехи, если не осознаешь, что такое болезнь. Это, опять же таки, непрощенный наш грех. Вот помните, у Владимира Мономаха было, как он говорил, если здоровится, то один раз достаточно поклониться ночным поклонам, да? А если не здоровится, то трижды. Почему? Потому что должно быть покаяние. Должно быть осознание, что что-то не то сделал, не то сотворил. Значит, вот должно быть покаяние. Если осознает человек, все, Господь милостив и прощает ему. И все эти напасти, и именно у нас во спасении. Когда-то у святых отцов 3-4 веков, которые ходили в пустынь, спрашивали. Ну, говорят, вот они сильные, они физически были сильны, они духовно были. Сила духовная и физическая у них была. И они уходили, чтобы томить, да, плоть свою. И совершенствоваться духом. И спрашивали их, а чем же в будущем будут народы спасаться? Потому что не все же такие сильные духом и плотью. Они скорбями и болезнями. Скорбями и болезнями. Понимаете, так что вот домострой говорит о том же. И следующая глава о неправедной жизни. Потому что кто не по-божьи живет, не по-христиански, чинит всякую неправду и насилие, и обиду наносит большую, долгов не платит, томит волокитой. Человека незнатного во всем изобидит. И кто по-соседски недобр, или в селе на своих крестьян, или в приказе сидя, или в министерстве, в силу власти накладывает тяжкие дани, разные незаконные налоги, или чужую ниву распахал, или лес посек, или землю перепахал, или луг перекосил, и ловче угодит, там, или покрадет, или уничтожит, или в чем обманет, и ни за что кого-то предаст, или в рабство неповинных лукав населим, охолопит, или нечестно судит, и неправедно чинит розыск, или ложно свидетельствует, и так далее, и так далее. Там перечисляются все человеческие проступки. И вот за все это наказание. Вот когда даже современно говорят, а почему то или иное происходит, а не исследуют, как вот по домострою, а чего бывает. Так вот, скор Господь на милость свою, истинно раскаявшихся принимает, и даже страшные грехи прощает, замечает Сильвестр. То есть, сколь быстрое осознание и покаяние, и соответствующее, и уже прощение. Знаете, мы с вами рассмотрели только первые 25 глав. Это же удивительно, да? Смотрите, здесь есть о том, о чем мы с вами говорили, о огурчиках. Да, это есть, это потом будет последние 33 главы. Как и закладывать, так сказать, вот на зиму, как припасы делать, как все это готовить, и как готовить, и что вот жена должна делать, что муж должен делать. Все это есть, это потом, так сказать, обиход себе должен быть. Но видите, домостроительство-то оказывается не в том, и не в стенах дома, да, а именно в духовном делании. И 25 глав, вот мы с вами посмотрели, они ведь именно на это направлены. Понимаете, вот что такое домострой. Почему атеисты 19 века, народники, они были все атеисты, и не принимали домострой? Вот вам ответ. Ну вот для нас вот важно здесь именно то, что вот почему в таком забвении оказался домострой, особенно в 19 веке, да, и как к нему относились. А потому что вот на него такой ярлык навесили, что это что-то ужасное, да, особенно вот сокрушай ребра сына, да, ну, так сказать, ну, все, вот на этом чтение можно и закончить. Совершенно, да, не видя смысла вот духовного во всех этих наставлениях. Вот последняя, 64-я статья, это, собственно, его называют иногда «малый домострой» или, собственно, «поучение Анфину самого Сильвестра». То есть это обобщение всего того, что было сказано в предыдущих 63 главах. Она небольшая, там страница, наверное, сколько там, 6. Так вот, как обращается отец сыну своему. «Милое мое чадо, дорогое, послушай наставление отца своего, родившего тебя, воспитавшего в добром поучении и в заповедях Божьих, и страху Божьему, божественному писанию научившего, всякому закону христианскому, заботам добрым, во всяких торговлях, всех товарах, и тогда все перечисляется, что должно быть». То есть он наставил, так и подобает, и даже законным браком сочетался его, и, в общем, все дал, что положено. Поскольку поступил он по тому, как сказано в Писании, «Позаботься детей оставить наставленными в заповедях Господних, и это лучшее праведного богатства, краше быть праведным в убожестве, нежели в неправедном богатстве». Праведное убожество и неправедное богатство. Вот на что обращает внимание Анфина, своего сына Сильвестра. То, что потом в честь молоду, да, Пушкин скажет, как будет, в общем-то, поступать тот Гринёв. «И ты, чадо, тоже берегись неправедного богатства и твори добрые дела, имей, чадо, великую веру в Бога, все надежды возлагай на Господа, ибо никто, уповая на Господа, не погибнет». Вот для Сильвестра что было главное? Наставить сына своего. Он теперь говорит, я тебе наставил, я тебе все сказал, что мог сказать. Я тебя научил всему тому, что мог тебя научить. Вот теперь я пред Богом чист. Почему? Потому что я выполнил свой долг. А вот теперь ты должен выполнить свой сыновий долг. То есть уже следовать вот тем наставлениям, которые ты получил от меня. Чадо мое единственное любимое Анфим. Своизволил Бог и благочестивый православный царь-государь велел послужить тебе в своей царской казне утаможенных дел. И теперь, говорю тебе, чадо, со слезами молю, Господа ради, помни царское наставление, прося у Бога помощи и смысла от всей души и от всякого помышления, служи верой и правдой, без всякой хитрости и без всякого лукавства в любом государственном деле. С другом дружи, недругом не мсти, и волокиты бы людям ни в чем не было, всякого служи с любовью, без брани и так далее, и так далее. То есть уже дает наставление и по службе, то есть как ему нужно служить, потому что он на государственной службе, государственный человек, и, соответственно, к нему и отношение будет другое, и у него должно быть отношение другое к людям. И вот здесь он приводит евангельские слова. «Не по лицам судите сынов человеческих, но праведный суд судите, каким судите судом, таким и судится вам, и какую меру имеете, такую и воздастся. Слава Всевышнему Богу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Вот видите, вот такое удивительное наставление 16 века. Повторяю, это идеал, да? Многое можно отсюда взять, все выполнить, наверное, невозможно. Но, тем не менее, понимаете, для нас важно стремление, вот то, которое мы ощущаем в середине 16 века, стремление создать благочестивое православное царство. И тем самым выполнить ту самую русскую идею хранения православия до страшного суда. Со всеми этими вот наставлениями. Потому что домостроительство есть. Домостроительство души, спасение малой церкви, семье домостроительства и домостроительство своего отечества, то есть государства. Вот если вот такие вот будут люди в государстве, в отечестве нашем, то государство будет стоять до скончания века. Аминь.
Сердечно благодарим нашего глубокочтимого автора, доктора филологических наук, профессора Александра Николаевича Уженкова за этот очень интересный, душеполезный цикл бесед. И надеюсь, что в одной из наших ближайших передач мы услышим первую беседу Александра Николаевича Ужанкова о духовных основах романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».